Каждый день радио «Спутник» собирает компетентный консилиум, выносит только профессиональные суждения, делает корректные прогнозы и ставит только верные диагнозы. Оперативно, точно и без противопоказаний. Кардиограмма дня. На радио «Спутник».
Это кардиограмма дня. Меня зовут Алексей Тимофеев. Я приветствую Илью Харламова, моего коллегу, обозревателя радио «Спутник». Илья, привет.
Приветствую.
И с радостью представляю нашего гостя. У нас в студии кандидат юридических наук, кандидат политических наук, доцент РАНХИКС Кира Сазонова. Кира Львовна, здравствуйте.
Добрый вечер.
Юбилейная 75-я сессия Генассамблеи ООН пройдет в непривычном дистанционном формате. Вопрос в том, отразится ли общение сильных мира сего в режиме онлайн на международной политике, поскольку неформальные контакты, то, что называется, в кулуарах, на ногах, в общем, их не будет, этих контактов. Или они будут ограничены. Россия за несколько месяцев до сессии сформулировала свою позицию по ключевым проблемам, стоящим перед человечеством. Проблемы будут артикулированы президентом России Владимиром Путиным по видеосвязи. Предполагается, что основной упор глава государства сделает на беспрецедентном вызове для мира от пандемии коронавируса. Это прямая цитата. Вот, собственно, что еще, да, намерены обсуждать. Это и есть тема нашей сегодняшней беседы. Насколько эффективны сейчас инструменты Организации Объединенных Наций? Действительно, как скажется вот этот вот непривычный формат? Ведь он для всех непривычный, это надо понимать. И вообще, есть ли смысл тогда проводить, если не будут тех самых кулуарных встреч на ногах и так далее?
Это вот базовый вопрос, действительно. Но надо, естественно, лишний раз обратить внимание, что в отличие от Совета Безопасности ООН, Генассамблея — это все-таки такой вот консультативный, да, ведь совещательный, по большому счету, формат.
Да, это глобальный форум.
Да, форум, каких-то решений эпохальных или судьбоносных для мира там не вырабатывается, не принимается. Тем не менее, все равно лидеры как-то вот варятся в своем соку, в хорошем смысле слова, и не только лидеры, но и делегации. В общем, какие-то подходы, но пытаются, по крайней мере, выработать. Нельзя утверждать, что эти подходы всегда вырабатываются, но тем не менее. В этой связи, Кира Львовна, первый вопрос такой базовый. Действительно, Генассамблея ООН, этот формат, он актуален для реальной политики современной? Или все-таки это некий архаизм? Потому что ведь и сама по себе Организация Объединенных Наций подвергается большой критике и считается некоторыми достаточно влиятельными политиками и экспертами. Вот этот формат изжившим себя, да, и, в общем, не влияющим на то, что называется вот той самой реальной политикой.
Формат, с одной стороны, изживший, с другой стороны, сам факт того, что ООН, в общем-то, в 75-й раз собирается, пусть и в дистанционном формате, говорит сам за себя. У нас ни одна универсальная организация в истории человечества не продержалась так долго, как ООН. Ну, собственно, абсолютно с учетом того, что их было две Лига наций.
Лига наций, но да, там недолго.
Да, собственно, сама ООН тут сравнивать особо не с чем, но тем не менее, с учетом турбулентности международных отношений, с учетом того, что ООН, в общем-то, большую часть своего времени провела в эпоху, когда у нас существовала холодная война, и у нас существовало и существует, собственно, атомное оружие, как такой очень мощный сдерживающий фактор. Конечно, нелегко пришлось этой организации, мягко говоря. Что касается реплики по поводу того, что надо проводить или нет, ну, безусловно, 75-я дата — это слишком важное мероприятие, чтобы его пропустить. И, в общем-то, мне кажется, что в политике очень часто приходится выбирать меньше из зол. И в данном случае мы выбираем между тем, чтобы не собираться, и тем, чтобы все-таки обсудить насущные вопросы, тем более, что за более чем полгода коронавирусной вот этой всей депрессии и карантина, в общем-то, к дистанционному формату привыкли. Да, он никогда не заменит очный формат. Это касается не только заседания Организации Объединенных Наций, это касается, в принципе, человеческого общения, это касается обучения и практически всего. Дистант гораздо хуже, чем очное живое общение, это аксиома, по крайней мере, на мой взгляд. Но другой вопрос, что слишком много накопилось вопросов, и их нужно обсудить. И что касается вопроса о том, вообще, насколько интересно кому-то сегодня Генеральная Ассамблея, ну, вы знаете, это, наверное, самое светское мероприятие из всех политических. И к вопросу об актуальности. А здесь даже, знаете, дело не в актуальности, здесь дело в безальтернативности, поскольку у нас сегодня нет ни одного настолько представительного форума, на котором собрались бы практически все государства мира, а напомню, у нас в Генеральной Ассамблее так или иначе представлены 193 государства, плюс приезжают наблюдатели от Святого Престола и Мальтийского ордена. И, конечно, это невероятное по, в общем-то, своим масштабам событие и с точки зрения интереса прессы, с точки зрения интереса общественности, потому что даже те люди, которые в течение года не вспоминают про Организацию Объединенных Наций, все-таки, когда освещается Генеральная Ассамблея, почитывают новости. Ну и даже, опять же, если мы с вами посмотрим на то, кто будет представлен вот с 21 числа на так называемой высокой неделе, то, ну, просто это весь цвет современных международных отношений дипломатии, начиная от российского президента, который, напомню, предыдущий раз выступал в 15-м году, то есть на 70-летие, он как раз вот к юбилеям старается приурачивать свои обращения и выступления. Плюс будет президент Трамп, будет Эрдоган, обещался Николас Мадуро. Ну, то есть, действительно, те люди, кого очень было бы интересно послушать. Хер,
Леон, сейчас вот можно вопрос из разряда философских, коротенько буквально, но обсуждаем то, что дистанционный формат, и при этом мы прекрасно знаем, что все-таки личностный фактор играет довольно иногда существенную роль международной политики. Да, вот та самая химия, которая может возникать между лидерами или там главными дипломатами стран, сейчас этой химии не может быть, да? Но, может быть, она уже и есть, потому что люди-то вот, которые будут или выступать, или участвовать в каких-то там, так сказать, ну, обсуждениях, они уже друг друга знают. Или там вот могла бы какая-то химия все-таки возникнуть, но этого не будет.
Безусловно, любая встреча на полях, или, как вот Алексей заметил, в кулуарах, имеет огромное значение, и очень большое количество вопросов решается именно где-то там не в залах заседаний Генеральной Ассамблеи и даже Совета Безопасности. То есть все это обсуждается где-то там в кафетериях, просто люди прогуливаются по Манхэттену, обсуждают какие-то насущные вопросы подальше от посторонних глаз. Да, этого не будет. И это, естественно, огромное упущение. Плюс не будет очень много таких поводов для сплетен в СМИ, скажем, когда сталкивались на самой Генеральной Ассамблее главы государств, и можно было, в общем-то, по этому судить о степени приязни, либо неприязни, ну, там, скажем, когда знаменитый вот этот выкрик Уго Чавеса после Джорджа Буша, что здесь был дьявол, здесь пахнет серой. Ну, конечно, такого мы будем в этом году лишены, к огромному сожалению.
Да,
но...
и Уго Чавеса нет.
И Уго Чавеса уже с нами нет, да и, собственно, и Буш уже не президент. Поэтому, ну, конечно, да. Все течет, все меняется, но статус ООН как самой легитимной международной организации, как любит повторять Сергей Викторович Лавров, и это просто действительно это так, это объективный факт, он сохраняется. Поэтому, конечно, не стоит ожидать каких-то суперпрорывов. Генеральная Ассамблея этого и не предполагает. То есть к ней нужно очень как бы так критично относиться, что это действительно разговорный формат, который предполагает широкую дискуссию, и не ждать от нее чудес, но ждать от нее, скажем так, сверки курса и, возможно, такой легкого обновления повестки. Глобальный.
Да, но вот, собственно, так было и всегда. С одной стороны, это действительно такая трибуна для манифеста. С 18-й стороны, мы все прекрасно знаем эти манифесты и, в общем, редко удивляемся выступлениям лидеров разных стран, да, будь то Трамп или там глава внешнеполитического ведомства России, там, либо кто-то другой. Но, собственно, вот я бы вернулся к вот этой дискуссии о необходимости ООН как такой единственной легитимной, наднациональной, глобальной структуры. Единственный аргумент, который слышишь от критиков ООН, заключается в том, что ну просто другой площадки нет. Ну просто другой площадки нет. Вот, собственно, есть одна, поэтому надо разговаривать. Но это же ведь не отменяет те проблемы, которые стоят сейчас перед ООН. ООН критикует российский президент, и Трамп критикует американский лидер Организации Объединенных Наций за недостаточную эффективность тех инструментов, которые находятся в руках этой организации. Что с этим-то делать?
Анализировать, делать выводы и пытаться что-то исправить. Но вы совершенно правильно сказали. Проблема в том, что нет альтернативной площадки. А теперь давайте представим такую гипотетическую ситуацию, что эта площадка нашлась, и мы назвали эту структуру не ООН, а, скажем, там, Лига Справедливости, Совет Галактики, как угодно. Проблема в том, что у нас члены международных организаций универсальных — это государства. И мы с вами соберем, в общем-то, те же самые страны, И будем обсуждать, наверное, со временем те же самые вопросы. Огромный минус, который очень сильно, как мне кажется, затрудняет работу организации и ухудшает существенно ее имидж в глазах вот такого среднестатистического зрителя, это то, что ООН изначально задумывалась как организация универсальной коллективной безопасности, и вообще ООН это про то, чтобы не было войны, в теории. Но в итоге она превратилась в такого огромного бюрократического спрута, который занимается вот всем абсолютно, что может прийти нам в голову, начиная там от прав женщин, заканчивая смертностью в Афганистане, любыми ситуациями, которые связаны с экологией, голодом, демографией, всем чем угодно. И, естественно, когда вы хватаетесь за все путем создания и специализированных учреждений, и различных подмандатных структур, конечно, основная вот эта повестка фундаментальная, она ускользает от зрителя, и при всем при этом Совбез — это структура, которая функционирует постоянно, и подлетное время для заседания Совбеза — это 24 часа, и фактически этот орган заседает постоянно. Другое дело, что очень много происходит за закрытыми дверями, и, естественно, всегда вопрос, что с чем сравнивать. То есть мы ждем от Генассамблеи прорыва и чудес, а на самом деле главные прорывы происходят на заседаниях Совбеза. Просто мы не знаем, что, возможно, там каждую неделю у нас предотвращается Третья мировая война.
Вот, Кира Львовна, вы упомянули Совбез ООН. Далеко не случайно. Мы обязательно поговорим о проблемах коронавируса, о которых и Владимир Путин будет заявлять по этой видеосвязи. Ну и, собственно говоря, реформа Совета Безопасности тоже обозначена. И МИД об этом говорил, анонсирована как одна из тем для дискуссий. Об этой реформе Владимир Путин тоже будет говорить. Вот что это за реформа в видении России, может быть, попробуйте обозначить, это раз. И второе, мы прекрасно знаем, что многим государствам не очень нравится существующий порядок вещей, когда
остальным трем, вот, да, ну, пусть кроме так, Китая. Да.
Ну, а суть заключается в том, что не нравится существующий порядок ветирования, да, тех или иных решений. В общем, с этим вето как бы носится, как списанные турбы, хотят его отменить. Пока все остается как есть, статус-кво сохраняется, но тем не менее. Что такое видение России реформы Совбеза ООН, это раз. Это часть вопроса. И вторая часть вопроса — все-таки право вето. Это вещь незыблемая, или через пару лет, через тройку лет мы уже не будем иметь этого инструмента?
Дело в том, что действительно Совет Безопасности — это сердце организации, и это действительно тот орган, который фактически единственный обладает легитимным правом на применение силы. Это, в общем-то, впечатляет, с учетом того, что у нас устав ООН запретил применение силы в 1945 году. И единственное правомерное исключение, также можно вспомнить самооборону, но опять же санкции Совбеза, делается через вот эту вот очень такую небольшую компактную структуру. То есть если Генеральная Ассамблея, казалось бы, суперлегитимная, потому что она супербольшая, представляет всех, то как раз-таки главное и смысл Совбеза, и при этом главная претензия к Совбезу, это то, что он маленький. Поэтому, соответственно, все пути реформ идут по двум глобальным трекам, я бы так их обозначила. И, кстати, я могу сказать, что у Российской Федерации, на мой взгляд, пока вообще нет какого-то глобального желания реформировать эту структуру, как, собственно, и у всех пяти стран, которые обладают правом вето, что уж тут скрывать.
Постоянных членов Совбеза.
Да,
еще
постоянных членов Совбеза.
Совбеза.
Да,
это
потому что постоянные
список.
Члены и страны с правом вето — это одни и те же страны. Это так называемая большая пятерка, они же первые обладатели ядерного оружия, кто вот успел до 67-го года, в общем-то, получить свою атомную бомбу. Соответственно, что мы имеем? Вариант первый. Мы расширяем количество членов Совбеза. То есть у нас их будет не 15, а, скажем, ну, сейчас называется в последние лет, наверное, 10, цифра 25. 25 членов Совбеза. Да, действительно, у нас, может быть, там недопредставлены страны Азии, Африки и Латинской Америки. И, возможно, если мы увеличим общее количество, то будет большая, скажем так, географическая репрезентация.
И большая легитимность, соответственно, такая в сознании.
И, наверное, будет больше легитимность, да, вот по такой вот первой базовой реакции. Хотя это, на самом деле, не так, об этом я скажу чуть позже. Вариант второй. Мы оставляем все как есть, делаем выборный совбез, то есть просто вот такая условная лотерея, 15 стран в течение двух лет, скажем, ответственны за поддержание международного мира и безопасности, происходит ротация, и при этом никакого права вето, то есть просто на основании принципа простого большинства. Почему все-таки и ту, и другую форму реформирования Россия, как правило, достаточно жестко критикует. Даже не потому, что вот мы, собственно, одни из основателей, с правом вето, с привилегиями и так далее. Проблема в том, что всегда существует, и не только, кстати, в Совбезе, а вообще в ООН, и, мне кажется, в жизни и в политике, глобальная дилемма. Выбор между псевдодемократичностью и действительно эффективностью. Вот то, как задумывался Совбез и его архитектура в 43-м году в разгар Второй мировой войны, было связано с категорией эффективности. То есть не допустить Третьей мировой войны. То есть то, о чем говорил второй генсек Даг Хаммаршельд, то есть не доставить человечество в рай, но избавить его от ада. И вот в этом смысле, несмотря на всю критику права вето, Совбез, безусловно, свою функцию выполняет. Да, мы можем сделать уникально легитимный Совбез. В общем-то, он у нас уже есть, и он называется Генеральная Ассамблея. То есть мы можем решать вопросы, которые решаются в Совбезе, сев в кружок из 193 стран и начать выслушивать мнение каждого. И как вы понимаете, когда у нас где-то плачут дети, умирают женщины, и происходит то, что называется война, конфликт, как угодно, в общем-то, визуальный ряд всегда примерно одинаковый, нам с вами очень важен временной фактор. И вот если мы будем выслушивать каждую из 193 стран, собирать мнение, что-то корректировать в итоговой резолюции, у нас с вами миротворцы не вылетят, ну, примерно никогда.
Оперативность этот процесс оперативности явно будет, не будет отличаться.
Ее просто не будет вообще. То есть это растянется не то, что на неделю, это растянется на месяцы, годы, потому что обязательно найдутся несогласные, а почему вы не к нам летите, дорогие миротворцы, и так далее, и так далее. Будет беда. А так, да, худо-бедно, 60 с лишним операций за 75 лет, это не так много миротворческих, которые были проведены в поле, но тем не менее Совбез хоть как-то выполняет свою функцию. Поэтому вот то, что я говорила уже выше, меньше из зол.
Сейчас, Леша, а добиться-то смогут, как вы считаете, ну вот по раскладу нынешнему сил политических в мире, добиться лишения права вето постоянных членов Совбеза ООН? Ну, с этой идеей же давно те же самые американцы носятся.
Ну, если мы с вами посмотрим вот на ту самую пятерку, которая настолько всех раздражает, то, в общем-то, мы увидим все те страны, которые наиболее являются сегодня сильными к настоящему моменту, прежде всего в военно-техническом смысле. То есть это Россия, это Великобритания, это Франция, Китай и США. Поэтому единственная страна, которая за вот все 75 лет хоть как-то заикнулась о том, что да, теоретически можно поговорить на тему того, что мы убираем право вето, это Франция. И не просто Франция, это конкретно Эммануэль Макрон. Но Эммануэль Макрон, он славится своими очень эксцентричными заявлениями. Напомню, он первый заговорил о том, что надо выходить из НАТО европейцам и создавать европейскую армию. Он инициировал массированную кампанию по передаче культурных ценностей бывшим колониям и по принесению слезных извинений. Ну, то есть он такой действительно своеобразный политик, действительно очень молодой генерации, поэтому со своим видением, скажем так. Все остальные не поддерживают то, что говорит Макрон пока.
Я просто продолжаю эту тему. Слушайте, ну, все равно выходит, что несмотря на то, что это там из меньше из зол, несмотря на безальтернативность, все равно право сильнейшего решает. Мы можем вспомнить Югославию и решение Совбеза по бомбежкам.
Это отдельная история. Там эта миротворческая операция была со знаком минуса.
Вот именно. Американцы решили так. Вот сейчас, в этом году, в августе, большинство стран выступили против санкций в отношении Ирана, например, да, а Америка выступает в поддержку, и благодаря тем инструментам, которые у нее есть, там комиссия по ценным бумагам и прочее, прочее, все равно весь мир как бы соглашается с правом сильного и так или иначе вводит свои, или там придерживается этих ограничительных мер в отношении Тегерана. Ну, то есть, опять же, мы говорим о том, что нет ничего лучшего, но справедливости-то нет в связи с... Уж простите,
Алексей,
мне,
я считаю,
такой...
что ее и в жизни нет.
Да, это
собственно,
правда.
Поэтому...
А как ее хочется?
И, конечно, наверное, кому-то ее хочется, но, в общем-то, из того, что мы имеем, и вот к вопросу о критике, в общем-то, того, как себя ведут американцы, в частности, в ООН, да, конечно, все это не беспочвенно, но хочу напомнить, что, в общем-то, цитадель Организации Объединенных Наций находится как раз-таки в Америке, да. Чем они успешно пользуются, периодически блокируя выдачу виз различным делегатам, в том числе из России. Мы помним, как у нас, какой был скандал дипломатический в сентябре прошлого года. И, кстати, есть такая легенда, что, когда обсуждался вопрос о том, где должна быть вообще находиться генеральный штаб-квартира, историю с Америкой предложил никто иной, как Иосиф Виссарионович Сталин. Потому что он сказал, что только если мы сделаем ООН в Америке, это привяжет Америку к закон. И действительно оказалось, в общем-то, что данный расчет был вполне оправдан.
Но Трамп-то хочет и ООН тоже, по-моему, да, каким-то образом реформировать или распустить. Ну, бог с ним. Это как
Я коротко еще в продолжении этой темы, прости, пожалуйста. Что, на ваш взгляд, вот эти процессы, которые сейчас происходят в Соединенных Штатах, и грядущие выборы, могут изменить вот эту политику по выходу Соединенных Штатов из всяких международных организаций, договоров и так далее? И вообще, в принципе, сказаться на позиции Соединенных Штатов внутри ООН?
Если Байден победит, давайте так ставим вопрос. Если Трамп победит, то понятно. А если Байден...
Ну, честно говоря, я настолько как-то не верю в победу возможную Джо Байдена, что очень сложно предполагать. Вообще, мне кажется, что совершенно суть не в том, кто сидит в настоящий момент в овальном кабинете. Да, суть всегда, в общем-то, в том, каковы глобальные такие геостратегические интересы Америки. И, в общем-то, за 75 лет они были очень разными, хотя всегда с очень таким понятным, четким вектором. И несмотря на это, несмотря на какие-то отдельные шероховатости, по-прежнему у нас... И главная страна должник в бюджет организации — это США, но и при этом главная страна донор — это тоже США, потому что даже пришлось снижать возможную планку вот тех самых взносов, потому что получалась цифра там в 37% ООН находилась на содержании у Америки, поэтому пришлось чуть-чуть эту планочку спустить. Поэтому, конечно, право силы в исполнении сильного, добавлю, то есть в данном случае США, оно никуда не делось, хотя все-таки оно, как мне кажется, ушло на второй план, и даже США вынуждены объяснять свои какие-то телодвижения. И это огромный плюс, это огромное достижение, потому что раньше можно было этого не делать вообще и просто, собственно, заниматься тем, чем хочется, и не оглядываться на международное сообщество. Собственно, то, что мы говорим сегодня о вот неком таком грозном призраке международного сообщества, как о некой юридической категории, стало возможным только благодаря Организации Объединенных Наций.
Кира Львовна, мы плавно подошли к ключевой теме, как в Кремле заявляют, о которой будет высказываться Владимир Путин по видеосвязи. Это та самая пандемия, беспрецедентный вызов. Но мы видим, да, как действительно повлияла на экономику эта самая пандемия, там, Соединенных Штатов, Японии, да, там, чудовищное падение, Европа, Россия тоже, ну, может быть, в меньшей степени, там, кто-то в больше, кто-то в меньше, но пострадали все. В связи с этим, а что может предложить Россия, как, я уж не знаю, рецепт, не рецепт, но какой-то модуль действий, что ли, да, для человечества, потому что ведь каждая страна в данном случае сама за себя была, да, и принимала те меры, которые считала необходимыми. Там изоляции, останавливать или нет какие-то секторы экономики. Здесь какая может быть общая платформа? Вирус один на всех, а вот общая платформа противодействия возможна или нет?
Во-первых, что касается того, что вирус один на всех. Как вы правильно заметили, здесь нельзя не упомянуть направляющую, координирующую роль такой структуры, как бы к ней ни относились, как Всемирная организация здравоохранения, да, из которой сейчас как раз-таки чаяниями Дональда Трампа Америка собралась выходить. Так же, как она в свое время вышла из ЮНЕСКО, вслед за Израилем. Дело в том, что ВОЗ, на самом деле, так же, как и другие ООНовские структуры, выполнила свою работу очень неплохо. Другое дело, что ВОЗ, как и в целом большая часть ООНовских структур, имеет рекомендательный характер решений. И вот это то, что не то, что губит, а это просто данность, которую нужно принять. И поэтому, когда Трамп сейчас возмущался и говорил о том, что как не стыдно ВОЗ давать не столь жесткие рекомендации, на самом деле ВОЗ не стыдно, потому что у ВОЗ паства в 200 государств, каждая из которых все равно находится на своей волне, и рекомендации одни для всех. ВОЗ не может закрывать государственные границы, коль скоро это единственная, в общем-то, компетенция, внутренняя компетенция государства. И еще, собственно, выборы, безусловно, тоже относятся к внутренней компетенции. Что касается истории с пандемией коронавируса, собственно, Россия уже как минимум предложила вакцину работающую, и сейчас около 40 государств стоят уже на очереди на эту вакцину. Президент Путин с очень хорошими, как мне кажется, и конструктивными предложениями выступил весной, когда была как раз такая была самая острая фаза. И он предложил, и Гутерреш согласился с ним, генеральный секретарь ООН, что, конечно, пандемия — это не время для санкций. Санкции, да, это, безусловно, в общем-то, легальный, хотя и очень неприятный с экономической и политической точки зрения инструмент, но тем не менее в санкции можно играться, но когда у нас все хорошо. А когда у всех все плохо, санкции нужно все-таки пока подзабыть на какое-то время и, в общем-то, заниматься конструктивной совместной повесткой. Его призыв не был услышан. И это, я считаю, огромный удар по в целом, конечно, репутации ООН, то есть то, что все-таки не удалось пролоббировать эту весьма конструктивную повестку, то есть хотя бы снятие рестрикции, ограничений хотя бы на какой-то временной период. Ну и плюс, в общем-то, наша риторика в отношении ООН и до пандемии, и во время, и после, я надеюсь, что мы выйдем когда-то из этого состояния, она не меняется. То есть мы всегда ратуем за многополярность, как раз-таки в пику сверхдержавности и такому униполярному или однополярному миру. Мы ратуем за разоружение, безусловно, и за неукоснительное соблюдение норм и принципов международного права, которое у нас, в общем-то, получило новое дыхание как раз-таки в 45-м году благодаря Организации Объединенных Наций.
Да, все так. А вот об имидже России на международных площадках, о том, насколько готовы и в том числе и постоянные члены Совбеза ООН и другие страны.
А контроль за вооружениями.
Да, прислушиваться тоже к России, да, насколько важен для Организации Объединенных Наций вопрос разоружения, продления существующих договоров. Об этом поговорим сразу после новостей. Напомню, у нас в гостях кандидат юридических наук, кандидат политических наук, доцент Российской академии народного хозяйства и госслужбы Кира Сазонова.
Кардиограмма дня.